Мы продолжаем читать последнюю часть цикла «Хроники Нарнии». Читаем последнюю битву. Очень неприятный момент. Напомню, что Тириан получил помощь в виде мальчика и девочки, Юстаса и Джилл, которые пришли из того мира на помощь к нему. Помогли освободить его, они освободили вместе единорога Алмаза. Вот. И кроме того, что они освободили Алмаза, благодаря Джилл они освободили еще и осла, то есть этого самого недотепу, который изображал из себя Аслана. Вот, она его нашла, она его привела. Король хочет отрубить ему голову. Она его защищает, говорит, что все, он сам ни в чем не виноват. Хотя, конечно, у осла еще будет возможность изменить свое мнение в отношении того, что он сделал. Вот, и вот этой ситуации мы их оставили, и тут они слышат, что где-то там вдалеке идут гномы и совершают, ну, пожалуй, последнюю ошибку, последнее легкомысленное действие, которое, ну вот, скажем, неприятное, некрасивое, и в то же время болезненное, показывающее, насколько все далеко зашло. «Что скажу?» – послышался голос осла. «Я право же сожалею, что вел себя неправильно. Хитро сказал Аслан, хочет, чтобы я так нарядился, а он лучше знает. Я гораздо глупее его и делаю только то, что мне скажут. Мне не было никакой радости жить в хлеву. Меня выводили только минутку-другую, и то ночью. А иногда даже воды принести забывали». «Государь», — проговорил с тревогой в голосе Алмаз, — «эти гномы все ближе, хотим ли мы с ними встретиться?» Тириан на мгновение задумался, потом вдруг громко расхохотался и заговорил уже в полный голос. «Клянусь львом, я стал тугодумом. Встретиться с ними, конечно, не только с ними, но со всеми. Пусть все увидят этого осла, пусть увидят, чего они боялись и чему поклонялись. Мы расскажем им правду о подлом заговоре. Тайна раскрыта. Завтра мы повесим этого плута хитро на самом высоком дереве Нарнии. Довольно шептаться, прятаться, переодеваться. Где эти достойные гномы? Принесем им добрую весть». Напомню еще и то, что они, то есть Тириан и все прочие, они переодетые, то есть они в одеждах тархистанцев. «Если вы часами шептали, звук обычного голоса производит удивительное действие. Все сразу заговорили, засмеялись, даже недотепа поднял голову и сдал громко «Юа, юа, юа», чего хитро не позволяло ему много дней подряд. Затем вся компания отправилась сюда, где раздавался барабанный бой, который становился все громче и громче. На проселочной дороге, что тянулась через фонарную пустошь, они видели свет факелов. Около 30 гномов бодро шагали вперед, и каждый нес на плече крохотную лопату или кирку. Двое вооруженных тархистанцев возглавляли колонну, и двое замыкали. «Стойте!» – загремел Тириан, преграждая им путь. «Стойте, солдаты! Почему приказов и куда ведете вы этих нарнийских гномов?» Солдаты, возглавлявшие колонну, решили, что перед ними знатный вельможа или тархан с двумя вооруженными пажами. Поэтому вытянулись и отсалютовали копьями. «Он наш господин, — сказал один, — мы ведем этих карликов в Тархистан, в руднике Тесрока, доживет он вечно. Клянусь великой Таш, они весьма послушны». Ну, то есть он не понимает, как он говорит. Вот, клянусь великой, но он же роль играет. А гномы-то в итоге не знают, с кем имеют дело. «Клянусь великой Таш, они весьма послушны, — сказал Тириан и вернулся к гномам. Каждый шестой нес фонарь в мерцающем свете. Король увидел бородатые лица, смотревшие на него из-под лобья. Быть может, Тесрок выиграл великую битву, гномы, и завоевал вашу страну? Что вы так покорно идете умирать в соляные копы Паграхана?» Солдаты устали с него свирепо и удивленно, однако гномы ответили хором. «Приказ Аслана, приказ Аслана. Он продал нас, что мы можем против него? Тисрок, еще чего, прибавил один и сплюнул. Посмотрел бы, как ему это удалось. Молчать, собака, прикрикнул старший солдат. Глядите, сказал Тирян, выталкивая на свет лопуха. Аслан не возвращался в Нарнию, всех вас обманул хитр. Вот кого водил он из хлева и показывал вам, смотрите же. Конечно, увидев лопуха вблизи, гномы поразились, как вообще можно было ошибиться. За последние недели в хлеву шкура приобрела довольно неопрятный вид и сильно сбилась на бок. К тому же голова сползла далеко назад и немного на ухо. Теперь каждый мог видеть глупую, кроткую, ослинную морду. Изо рта свисали стебельки, потому что он тихонько пощипал траву по дороге. Осел пробормотал. «Я не виноват, я не умен, я никогда не и никогда не был». На мгновение все гномы уставились на лопуха, на осла, широко раскрыв рты. Потом один из солдат резко спросил. «Не сошли ли вы с ума, мой господин? Что вы делаете с рабами?» «Кто вы такой?» – грозно спросил другой. И копья, поднятые было в приветственном жесте, опустились, готовые к бою. «Назовите пароль», – сказал старший. «Вот мой пароль», – выхватил меч король. «Воссияла заря, ложь повержена. А теперь защищайся, неверный, ибо я Тириан Нарнийский». Ну, дальше коротенькое сражение, дело нехитрое. Проявил себя там Юстас. Ну, в общем, с четырьмя солдатами справиться-то несложно. А дальше все пошло совсем не так. «Славный удар, Юстас!» – воскликнул Тириан, хлопая мальчика по спине. «Теперь, гномы, вы свободны, а завтра я поведу вас освобождать Нарнию. Да здравствует Аслан!» Его слова, однако, произвели довольно жалкое впечатление. Робко попытались его поддержать всего несколько гномов, но и те сразу смолкли, некоторые угрюмо заворчали, а остальные вовсе не сказали ни слова. «Вы что, не поняли?» – нетерпеливо спросила Джил. «Что с вами, гном, вы не слышали, что сказал король? Обезьяна больше не будет править Нарнией, все вернутся к нормальной жизни. Вы снова можете радоваться, разве вы недовольны?» После долгой паузы неприятный с виду гном и с черной, как сажа, бородой, волосами сказал: «А вы-то, барышня, кто такая?» «Я Джил, та самая Джил, которая спасла короля Релиана от чар. А это Юстас. Мы были вместе, теперь вернулись из другого мира спустя сотни лет. Нас послал Аслан». Гномы переглянулись, усмехаясь, но не весело, а зло. «Ага», — сказал черный гном, его звали Грифл. «Не знаю, как вы, я лично по горло сыт сказками об Аслане». «Верно, верно», — проворчали другие гномы. «Все тут надувательство, сплошное надувательство». «Что?» Тириан не побледнел во время боя, но побледнел сейчас. Как ждал он этой минуты. И вот все обернулось дурным сном. «Вы верно думаете, мы совсем придурки, что ли?» – сказал Грифл. «Нас один раз уже провели. А вы хотите тут же провести нас снова? Хватит с нас истории про Аслана. Посмотрите-ка на него, старый, длинноухий осел». «О небо! Да вы помешались!» – воскликнул Тириан. «Кто из нас сказал, что это Аслан? Это обезьянья поделка. Как вы не понимаете? А вы что, сделаете получше, да?» – ехидно спросил Грифл. «Нет уж, спасибо. Один раз мы дали себя одурачить, больше не хотим». «Да помнитесь», – рассердился Тириан, – «я служу настоящему Аслану». «Где он? Кто он? Покажи нам его!» – загалдели гномы. «Что ж я, по-вашему, ношу его в кармане, глупцы? Кто я такой, чтобы приказывать Аслану? Он же не ручной лев». Как только эти слова слетели с губ, Тириан понял, что сделал неверный ход. Гномы тут же начали передразнивать его, нараспев, повторяя: «Неручной лев, неручной лев, да, именно так он нам и твердил». «Вы что, хотите сказать, что не верите в настоящего Аслана?» – удивилась Джил. «Да я его видела, это он послал нас двоих из другого мира». «Ага», – широко ухмыльнулся Гриф, – «так я и поверил. Здорово тебя научили, повторяешь урок, да?» «Грубиян!» – вскричал король. «Как ты смеешь обвинять леди во лжи?» «Полегче, мистер!» – усмехнулся гном. «Не думаю, что мы так уж нуждались в короле, но даже если вы и король, что-то не больно вы на него похожи. Да и не нуждаемся им больше ни в каких осланах, сами о себе позаботимся. И ни перед кем не будем снимать шляпу, ясно?» «Верно, верно!» – поддержали его остальные гномы. «Мы теперь сами по себе!» «Никаких осланов, никаких королей, никаких дурацких историй про другие миры. Гномы за гномов!» Они собрались были продолжать путь, Но Юстас выкрикнул: «Маленькие упрямцы, неужели даже спасибо не скажете за то, что вас спасли от соляных копий?» «Не надо, с этим тоже все ясно», — бросил Грифл через плечо. «Вы хотели нас использовать, потому и освободили. Тоже свою игру затеяли. Пошли, ребят». Гномы затянули мрачную походную песню и под барабанный бой побрели в темноте. Вот такая вот печальная история. Грустная. Ключевой момент всей этой истории. Гномы еще сделают много нехороших вещей и гадостей, и даже предательства. Но вот что происходит? Происходит разочарование. Происходит в самом прямом смысле. Люди исцеляются от очарования. Им казалось, что вот надо сделать несколько движений, и все вернется на круги своя. Снова будет нормальная жизнь. Снова придет Аслан, снова придут какие-то дети, снова сделаются какие-то героические поступки. Снова Аслан зарычит, снова разбудит деревья, снова разбудит каких-то еще духов, и все станет нормально. Надо просто вот немножко сделать каких-то вещей, и все вернется, как здесь говорится, Джилл думает и говорит, все вернется к нормальной жизни. Гномам она обещает эту нормальную жизнь. Да, действительно, ведь вернулись же к нормальной жизни после белой колдуньи. Вернулись к нормальной жизни после Мираза. Вернулись к нормальной жизни, когда там прошло плавание на край света. Вернулись к нормальной жизни после путешествия по подземному миру. Почему бы не вернуться? И каждый раз люди так думают. Они думают, что можно, надо вот сделать несколько, произнести несколько молитв, надо сделать несколько выстрелов, надо с кем-то договориться или куда-то съездить, надо где-то полечиться, и будет нормальная жизнь. А нормальной жизни не будет. Однажды наступает момент, когда возврата к нормальной жизни не будет ни при каких обстоятельствах. Люди все думают, все надеются, что нормальная жизнь начнется, а она не начинается. Люди думают, за следующим поворотом начнется нормальная жизнь, а она не начинается. Люди привыкают к легкомыслию и думают, что вот однажды, что бы ни наступило, все можно исправить. Нет, не все. Как я уже несколько раз говорил, наступает точка невозврата, после которой возвращения к прежнему не будет. Это еще не конец. Но и нормальной жизни больше не будет. Потому что все условия нормальной жизни, они разрушены. Можно еще продлить жизнь, можно продлить агонию, можно еще сохранить какой-нибудь там молитвенный строй где-то в какой-то деревне. Можно сохранить монастырь, можно сохранить там где-то храм, и все вернется. Нет, наступает день, когда не вернется. Мы, скажем, можем смотреть, например, на Византийскую империю. Есть замечательный, давно уже было, правда, замечательный фильм митрополита Тихона, тогда еще не митрополита, Тихона Шевкунова, называется «Византийский урок». Там он достаточно подробно говорит вот именно об этом самом. Он говорит, империя сгнила давно, но последние там 300-400 лет люди думали, что вот еще немного, И мы вернем прежние величия империи. Империя становилась все меньше, все слабее. Она уже почти не производила, почти не торговала. Вот. Но были огромные дома, золотые купола. Была, казалось бы, непоколебимая стена вокруг Константинополя. Казалось, что нет, надо что-то сделать. Потом кто-то призывает на помощь каких-то турок, решает проблемы с помощью сельджуков еще, или потом с помощью каких-то других и народцев, и инославных людей, гражданская война, вот, общий упадок жизни, нет, вот же, вот там буквально 14 век, всплеск исихасского движения, даже император Иоанн Кантакузин занимался молитвой. Кажется, все, нет, ничего не восстановится. Ничего. Даже после Латинской империи, после разгрома Константинополя во время Четвертого крестового похода, тоже верили, что можно восстановить империю, но она медленно на протяжении столетий еще угасала. И каждое поколение думало, что мы можем вернуться к прежней славе. Нет. Легкомыслие – очень опасная штука. Не бывает так. Но люди верят, они думают, ну почему на мой век пришлась такая скорбь? Вот, можно же что-то сделать, чтобы мы снова вернулись к нормальной жизни? Нет, не вернетесь. Никогда. Никогда. И казалось невероятным, что может кто-то взять Константинополь. Но пришли турки-османы и взяли Константинополь. И все. Нет, не все. Не все. Город был взят в середине 15 века. И 500 лет живут люди и ждут, и мечтают, что Константинополь снова станет греческим. Снова станет православным. Снова вернутся в нормальные времена, когда кругом будут ходить православные люди, радоваться, говорить «Христос воскресе всем!» и восстанут храмы из пепла. Люди 500 лет живут этой мечтой о восстановлении города и возвращении к нему православного статуса. Это неискоренимое легкомыслие человека. Он уверен, что можно, если вот, ну как же Бог, ведь он же возьмет и сделает снова. Бог же все может, он же не подчиняется законам мироздания, он же может чудо сотворить. И снова Константинополь станет православным. А что, вы не верите, что ли? Вы не верите, что Бог может сотворить чудо? Вот, может, не посмеете же сказать, что не может. И живут этим ожиданием чуда 500 лет. Если мир постоит, будут ждать еще 500 лет. Пока по земле ходит хоть один православный грек, он будет верить, что однажды возможно чудо. Уже перестанут молиться в Греции. Уже Афон перестанет распространять там умную молитву. А люди все равно будут верить. И Афон восстановится. И Константинополь. Все будет. Потому что Бог творит чудеса. Но ведь социальная жизнь – это совсем другое. Бытие церкви в мире – это совсем другое. Оно зависит не только от Бога. Это мы – свет мира. Это мы – соль земли. Если свет потерял светлость, если соль потеряла соленость, говорит Господь, что сделает ее соленой? Нет больше возможности, она выбрасывается на попрание к людям, потому что соль перестала быть солью. Вы можете сохранить благодать Святаго Духа, можете, но если вы ее потеряете, второй раз Дух Святой не сойдет. Вот в чем дело. Мы думаем, что Бог будет присылать Дух Святой каждому столетию. И снова будут апостолы, которые будут ходить и проповедовать, нет. Дух данный, его надо беречь. Его надо хранить, потому что если потеряешь, взять его будет неоткуда. Я могу прийти, скажем, к... Ну, не я. Вы можете прийти к святому священнику, помолиться с ним, покаяться, вот, заразиться от него благодать. Можете. Священник, потеряв благодать, может прийти к святому старцу или епископу, помолиться, покаяться и заразиться этой благодатью. Но если не осталось больше святых людей, вам негде взять эту благодать. Ее просто нет. И вот наступает такая критическая масса, количество святых, живых носителей благодати Святаго Духа, когда больше они могут сохранить себя еще. Они могут доблестно донести свой крест, но заразить уже не могут. Просто потому, что к ним уже никто не приходит. Перестало стремление человека к свету, прекратилось. Светильник погас, соль стала пресной. Ну, это всех устраивает. Вот об этих временах говорит Льюис, знающий из истории очень многие вещи, понимающий, и поэтому, вот, скажем, такими нелегкомысленными словами и тенденциями наполнены не только эта его книга, но и другие книги, в которых он говорит, что да, все очень-очень печально. Бог свою силу не потерял, но Бог действует только через человека в этом мире. Ему нужен святой, ему нужен человек, который верит ему, который стремится к нему, который любит его, через которого может действовать благодать Святаго Духа. Если эти люди перевелись, сделать ничего невозможно. Вот эти гномы идут. Вот их можно, да, вообще-то, если изолировать их в какую-то, в монастырь, какому-нибудь тому отшельнику, с которым когда-то повстречался Шаст, то часть этих гномов можно перевоспитать, частью можно заразить, и они уйдут в свою гномью страну, и через какое-то время гномы в какой-то своей значительной степени снова станут верующими. Но у вас нет ни отшельника, ни времени, ничего. Тириан не отшельник. Он не мудр, он может махать мечом, но не может терпеливо разговаривать с гномами, да и времени у него на это нет. Объяснить подробно, каким-то образом провести катехизацию в течение многих-многих-многих дней нет уже ни людей, ни времени. Вот об этой нелегкомысленной стороне жизни, когда мы думаем часто волюнтаристски, от того, например, что ну вот пришли в церковь 100 человек, и 100 человек стало христианами. Вот видите? Нет, они не стали христианами. Они только пришли в церковь. Они не знают ни Христа, ни Дух. Им можно это рассказать. Но для этого нужен человек, который знает Христа в Духе Святом. И ему нужно время. И такой человек нужен в каждом храме. Катехизация – это ведь не только процесс знакомства с книгой, в которой написаны вопросы и ответы о церковной или духовной или христианской жизни. Это прочитать сейчас каждый может, но от этого Дух Святой в сердце не оживает. Для этого нужен святой, который живет в этом храме и встречает всех пришедших туда людей. И в каждом храме должен быть святой человек, который может поделиться жизнью в Духе Святом. Когда такое было совсем недавно, скажем, может, лет 150 назад. Было, может, даже лет 100 назад, когда... После гонения в церкви, кроме святых-то, ведь и не осталось никого. И каждый, куда бы никогда бы не пришел в церковь, в 40-е или в 30-е или в 50-е годы, 90%, что он найдет там святого, который и обогреет, и вдохновит, и зажжет, и помолится. А сейчас совсем не так. Это не значит, что сегодня начался последний день мира или последний этап истории. Но относиться к нему легкомысленно нельзя. Потому что легкомыслие – это верный признак того, что время действительно последнее. Легкомыслие говорит как раз о том, что Бог сам сделает какое чудо. Нам главное делать свое что-нибудь, а Бог сотворит чудо. Нет. Синергия – это синергия, когда человек верит, чтобы было чудо. А это напряжение всех сил человека. Верует и молится, и тогда Бог дает чудо. А если он просто думает, что Бог сам что-нибудь сделает, как ему угодно и что ему угодно, тогда чудо и не происходит. Вот взять, например, Великую Отечественную войну. Мы очень легкомысленно сейчас, такого не было еще 20 лет назад, мы очень легкомысленно сейчас говорим, вспоминаем о том, что мы разгромили там Германию или Европу. Вот, меня как историка это просто вдавливает в асфальт. А вы о цене забыли. Вы забыли о цене этой победы. Не только о количестве жертв. Вы забыли, как трудился каждый человек на своем месте. Ребенок вот такой, какой здесь сидит, по 12 часов стоял у станка. Что он ел? Где он спал? Что делали люди по домам или на поле? Как учились тогда люди? Какое напряжение всех сил народа было, чтобы эта победа стала возможной? Цена-то победы какая? Не только кровавая, просто весь народ хотел этой победы. И каждый человек работал на эту победу из последних сил, отдавая все лучшее, что у него было, от ребенка, посылаемого на фронт, до пайки хлеба, которую он делил со своим товарищем, чтобы тот мог продолжать свое служение. Вот это вот напряжение народа, вот это устремление народа к победе, жертва каждого во имя этой победы, она и обеспечила победу. Мы вырвали победу как дар и чудо из контекста реальной истории. И она стала просто, Бог дал нам победу, даст и в следующий раз. И через 5, и через 10, через 15 лет Бог даст нам победу. Если люди, желающие победы, на алтарь победы принесут все, что у них есть. Как мы и говорим каждый раз, когда совершаем службу, сами себе, друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Вот когда мы предадим все Богу для того, чтобы была победа, будет победа на самом пределе всех человеческих сил народа. Не даст этого народ весь, не будет никакой победы. Бог не сможет сделать чудо. Бог творит чудо, решая воплотиться от Исаака, потому что Авраам совершил невозможное. Он отдал Богу все, совершенно все, что у него было. Если бы он не отдал, не было бы через столетие воплощения Христа. Матерь Божья сказала слова, нам кажется это легко, но если мы не скажем эти слова, «Се, раба Господня, буди мне по слову Твоему, никакого чуда не произойдет». И вот это понимание того, что на самом деле от нас-то требуется напряжение всех усилий, но наступает время, когда даже напряжение всех усилий уже ничего произвести не может, потому что усилия-то способны дать только 1% народа, а все остальные либо расслаблены, либо понуры, либо преданы злу, либо просто мертвы. Как вот через несколько времени выяснится и здесь.